Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Владимире Медведюке. Далее беседу Надежды Зотовой с Ольгой Гавриловой о 12-х ольгинских чтениях. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Кто есть человек, хотя и живот, любя и дни видеть и благи? Пророк спрашивает, хочет ли кто жизни? Не этой общей, которой живут и бессловесные, но истинной, непресекаемой и смертью. Ибо теперь, говорит он, вы умираете, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе, и когда же Христос явится живот ваш, тогда и вы с Ним явитесь во славе. Итак, Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Подобно сему и дни иные благи, и на них-то указывает пророк в своем провозглашении, кто есть человек, хотя и живот, любя и дни видите благи. Ибо дни века сего злы, так как и век сей, будучи мерою мира, о котором сказано, что мир весь во зле лежит, и свойствами своими сообразен миру им измеряемому. А самые дни, суть части сего времени, посему апостол говорит, искупующе время, яко дни и лукави суть. И Иаков свидетельствует, дни и лет моих малы и злы. Посему теперь мы не в жизни, но в смерти. Потому и молится апостол, говоря, кто меня избавит от тела смерти сия. Но есть другая некая жизнь, которая призывает нас слово. И хотя настоящие наши дни лукавы, однако же есть другие дни благи, которые не пресекаются ночью. Ибо для них сам Бог будет вечным светом, озаряя их сиянием своей славы. Посему, когда слышишь о благих днях, не думай, чтобы в обетовании говорено было тебе о здешней жизни, потому что тленны те дни, которые производит чувственное сердце, а тленное не может быть приличным даром нетленному. Но если душа нетленна, то нетленны должны быть и душевные дарования, и приходит образ мира сего. Если закон имеет в себе тень грядущих благ, то представь себе какие-то радостотворные святые субботы, из дней вечных новомесячей, праздники, но представь их соответственно духовному закону. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежени глаголать и льсти. Если хочешь иметь дни благи и любишь жизнь, то исполни заповеди жизни, ибо сказано, аще любите мя, заповеди мои соблюдите. Первая же заповедь — удержи язык твой от зла, и усне твои, ежени глаголы те льсти. Ибо грех, содеваемый языком, и на деле весьма удобен и многообразен. Разгневался ли ты, и язык предваряет. Похоть ли возобладала тобою, язык прежде всего служит тебе как бы переводчицей и переносчицей, которая помогает во грехе и вводит во искушение ближних. Язык для тебя и оружие неправды, если он не от сердца говорит, но для обмана других. Но к чему перечислять словом все грехи, совершаемые языком? Жизнь наша наполнена грехопадениями языка, срамословие, смехотворные, глупые, непристойные речи, пересуды, слово праздное, лживые клятвы, ложные свидетельства. Все это и гораздо еще большее число зол — суть произведения языка. А те, которые отверзают уста свои на поругание славы Божией, и неправду в высоту глаголют, каким другим орудием совершают сие нечестие, как не орудием языка. Итак, поскольку от словес своих осудишься, то удержи язык твой от зла и не делай сокровище языком лживым суетное. Удержи и устне твои, ежени глаголоти льсти, то есть сделай, чтобы целое орудие, данное тебе на служение слову, было свободно от действий лукавых. Лесть есть скрытое злодеяние против ближнего, совершаемое под личиною добра.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Владимир Медведюк. Священномученик Владимир родился 15 июля 1888 года в Польше, в городе Луков Седлецкой губернии, в благочестивой семье железнодорожного рабочего Фадея Медведюка. Умирая, отец сказал сыну Владимиру: «Дитя мое, как хотелось бы мне видеть тебя священником или даже псаломщиком, но только служителем церкви». Сын ответил ему, что это является также и его желанием. Окончив в 1910 году духовное училище, Владимир служил псаломщиком в Радомском соборе в Польше. Мирное течение жизни было прервано Первой мировой войной, и Владимир Фадеевич, как и тысячи других, оказался в положении беженца. Приехав в Москву, он познакомился с Варварой Дмитриевной Иванюкович, которая происходила из глубоко верующей семьи из Белоруссии и так же, как и он, была беженкой. В 1915 году они повенчались. В 1916 году Владимир Фадеевич был рукоположен в сан диакона ко храму мученицы Ирины, что на Воздвиженке в Москве. Здесь он прослужил до 1919 года и был рукоположен в сан священника ко храму Савинского подворья на Тверской улице. В 1921 году он был назначен настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского в Петровском парке в Москве. С первых дней служения в храме святителя Митрофана отец Владимир стал пытаться наладить приходскую жизнь. В том океане страстей, бед и страданий, который представляла собой в это время советская Россия, для верующих этот приход стал островком любви. Молодой священник ревностно отнесся к своим пасторским обязанностям, и к нему сразу потянулась верующая молодежь, которой он старался привить любовь к православному богослужению и храму. В храм святителя Митрофана часто приезжали хоры из разных церквей, что привлекало многих молящихся и любителей церковного пения, так что бывали случаи, когда храм не мог вместить всех желающих. Во время разгула обновленчества, когда раскольники при помощи безбожных властей дерзко захватывали храмы, отец Владимир, чтобы избежать такого самочинного захвата, сам запирал после богослужения храм и уносил ключи домой. Увидев, что не могут захватить храм без согласия на это священника, обновленцы пригласили отца Владимира к обновленческому епископу Антонину Грановскому. Тот, потребовав у священника ключи от храма, закричал на него: «Отдай ключи!» «Не отдам, владыка, не отдам», — ответил отец Владимир. «Убью, как собаку убью». «Убейте», — ответил священник. «Перед престолом Божиим мы с вами вместе предстанем». «Ишь какой», — сказал епископ Антонин, но настаивать больше не стал, и храм не удалось захватить обновленцам. В 1923 году отец Владимир был награжден камелавкой. В 1925 году власти арестовали священника и, предъявляя ему надуманные обвинения, стали угрожать заключением в концлагерь. Освободиться, по их словам, можно было лишь согласившись на сотрудничество с ОГПУ. Отец Владимир дал согласие на это и был освобожден. ОГПУ давало ему какие-то задания, в основном касающиеся местоблюстителя митрополита Петра, которые он исполнял, но чем дальше, тем больше он входил в разлад с совестью и тем мучительнее переживал свое положение. Неревностное служение в храме, ни пасторская добросовестность не могли утишить этой жгучей душевной боли. В конце концов, отец Владимир решил прекратить свои отношения с ОГПУ в качестве секретного сотрудника и исповедал грех предательства перед духовником. 9 декабря 1929 года следователь ОГПУ вызвал его повесткой в один из кабинетов на Большой Лубянке и потребовал от него объяснений. Отец Владимир заявил ему, что отказывается от дальнейшего сотрудничества. В течение 3 суток его уговаривали переменить свое решение. Но отец Владимир решительно отказался, заявив, что он все равно уже рассказал обо всем священнику на исповеди. 11 декабря был выписан ордер на его арест. Ему было предъявлено обвинение в разглашении сведений, не подлежащих оглашению. 3 февраля 1930 года коллегия ОГПУ приговорила отца Владимира к 3 годам заключения в концлагерь, который он отбывал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Семья его в это время была выселена из церковного дома и осталась без крова. Этого всего более опасался священник. Находясь в заключении, он стал усердно молиться преподобному Сергию и его родителям, схемонаху Кириллу и схемонахине Марии, чтобы их молитвами семья нашла себе пристанище. И они нашли себе кров в Сергиевом посаде. Вначале им помогла в этом Ольга Серафимовна Дефендова, известная в свое время благотворительница, которая в 20-е годы ухаживала в Николо-Угричском монастыре за больным митрополитом Макарием Невским. В 1930 году на праздник воздвижения Креста Господня сын отца Владимира Николай пошел в Ильинский храм в Сергиевом посаде. Когда он подошел к елеопомазанию, настоятель храма, отец Александр Маслов, сказал ему: «Я вас, молодой человек, первый раз вижу в нашем храме». «У нас, батюшка, большое горе», — сказал Николай. «Нас 5 человек осталось, папу взяли. Вот мама с Ольгой Серафимовной ходили 2 дня по городу. Как узнают, что 5 человек детей, никто не пускает на квартиру. Не знаем, что делать». Отец Александр подозвал одну из прихожанок и сказал ей: «Надежда Николаевна, у вас самих большое горе. Вы должны понять и принять эту семью». «Благословите», — ответила она. Так они оказались в семье Аристовых. Глава семьи, диакон Вознесенской церкви, за несколько месяцев перед этим был арестован и расстрелян. Этот дом стал пристанищем для семьи отца Владимира на многие годы. После окончания срока заключения в 1932 году отец Владимир жил здесь вместе с семьей, а служить ездил в Москву, в храм святителя Митрофана. В 1933 году храм был закрыт властями, и отец Владимир получил место в Троицком храме в селе Язвище Волоколамского района. В 1933 году храм был закрыт властями, и отец Владимир получил место в Троицком храме в селе Язвище Волоколамского района. В 1935 году священник был возведен в сан протоиерея. В Язвище отцу Владимиру дали для житья небольшую в 2 окна церковную сторожку, куда переехала вся его семья. Жить было тесно, но у прихода не было другого помещения. Однажды к ним пришел сосед, живший напротив, и сказал: «Отец Владимир, предлагаю вам свой дом. Живите сколько хотите, мне ни копейки от вас не надо». В доме этого благодетеля семья протоиерея Владимира прожила 10 лет. В то время в Волоколамском районе жили многие из тех, кто вернулся из ссылки и кому запрещено было жить в Москве. Среди других в Волоколамске жил протодиакон Николай Цветков, которого верующие почитали за подвижническую жизнь и прозорливость. Протоиерей Владимир часто ходил к нему для разрешения тех или иных затруднительных вопросов. Однажды протодиакон Николай попросил его послужить ночью у него в доме. Окна были плотно занавешены, они облачились, было всего несколько человек молящихся. И вдруг во время службы кто-то постучал в окошко. Память о тюремном заключении и лагере была еще свежа, и отец Владимир стал снимать облачение. «Отец Владимир, не малодушествуйте, стойте, как стояли, сейчас мы узнаем», — сказал отец Николай. Оказалось, что это постучал случайный путник, который хотел узнать, как проехать на станцию. Последний раз отец Владимир пришел к протодиакону Николаю весной 1937 года, чтобы поздравить его с Днем Ангела. Но тот даже не вышел, только из-за двери сказал: «Христос воскресе!» И все. Отец Владимир расстроился и попросил послушницу праведника сказать ему, что это отец Владимир из села Язвище пришел поздравить его с Днем Ангела. Она все передала, и отец-протодиакон повторил ей: «Скажи ему, воистину воскресе!» Отец Владимир был очень расстроен, так как понял, что это было сказано прозорливым старцем в знак того, что они больше в этой жизни не встретятся. Летом 1937 года начались массовые аресты. В ноябре протоиерей Владимир ездил в Москву и, когда вернулся, сказал, что уверен, что его вскоре арестуют. «Не ссылки и смерти я боюсь», — сказал он. «Боюсь этапов, когда гонят заключенных по нескольку десятков километров в день, и падающих, обессилевших, конвоиры добивают прикладами, и звери потом терзают их трупы». 11 ноября 1937 года в районное отделение НКВД Волоколамска поступила докладная записка о том, что в селе Язвище было проведено собрание, на котором почти не было молодежи, и будто потому ее не было, что сын протоиерея Владимира Николай собрал неподалеку от избы читальни, где проходило собрание, домовник, и вся молодежь пошла туда. В записке также утверждалось, что к священнику ежедневно приходит до 20 человек, в основном старух и стариков из разных колхозов, Волоколамского и Новопетровского районов. 24 ноября 1937 года был выписан ордер на арест священника. 25 ноября отец Владимир собирался служить заказную заупокойную литургию и накануне вечером, стоя у окна в своей комнате, вычитывал священническое правило. В доме, кроме семьи священника, находились две монастырские послушницы — Мария Брянцева и Татьяна Фомичева, которые после закрытия монастыря жили при Троицкой церкви в Язвище, исполняя послушание псаломщицы и алтарницы. Они в этот вечер помогали супруге священника рубить капусту. Вдруг отец Владимир увидел, что мимо окна его идут председатель сельсовета и милиционер. «Кажется, сейчас за мной придут», — сказал отец Владимир дочери. Через несколько минут они были уже в доме. «Дойдем до сельсовета, надо кое-что выяснить», — сказал один из них. Отец Владимир стал со всеми прощаться, причем сотрудник НКВД нарочито его торопил, говоря, что он скоро вернется. Но отец Владимир знал, что уже никогда не вернется. Всех благословил и сказал дочери: «Вряд ли, деточка, мы теперь увидимся». Тогда же вместе с ним были арестованы послушницы Татьяна и Мария. В тот же день супруга священника Варвара Дмитриевна собрала передачу и понесла в сельсовет, но ее не допустили к мужу, а сказали, что придут к ней вечером с обыском. Поздно ночью пришел тот же сотрудник НКВД и с яростным шумом стал производить обыск. Трещали полки, падали книги. Обыск свелся к тому, что он взял все, что попадалось под руку, и побросал без описи в мешки. Допросы начались почти сразу после ареста. 26 ноября были вызваны председатель сельсовета, участвовавший в аресте священника, секретарь сельсовета и дежурные свидетели, которые подписали показания, написанные следователем. В тот же день был допрошен протоиерей Владимир. «Следствие располагает данными», — заявил следователь, что вашу квартиру часто посещают монашки и верующие из окружающих селений Волоколамского и Новопетровского районов. Дайте показания по этому вопросу. Фомичева и Брянцева мою квартиру посещали, но очень редко. Верующие мою квартиру посещают только с требой. Следствию известно, что у вас на квартире устраивается сборище. На сборищах вы обсуждаете политику партии и советской власти. Сборищ у меня на квартире никогда не было. Следствие располагает данными, что вы среди окружающих вас лиц занимаетесь контрреволюционной и антисоветской агитацией. Контрреволюционной и антисоветской агитацией я не занимался. Вы показываете ложно. По вашему делу допрошен ряд свидетелей, которые подтверждают вашу контрреволюционную и антисоветскую агитацию. Следствие требует от вас правдивых показаний. Еще раз заявляю, что контрреволюционной и антисоветской агитацией я никогда не занимался. Допрошены 26 ноября 1937 года послушницы категорически отказались подтвердить обвинения, возводимые на них следователями, и не согласились никого оговаривать. 28 ноября следствие было закончено, и на следующий день тройка НКВД приговорила протоиерея Владимира к расстрелу, а послушниц Татьяну и Марию к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. В это время жене отца Владимира Варваре Дмитриевне сообщили, что заключенных готовят к отправке в Москву, и поезд пройдет через ближайшую от их села станцию в 3 часа дня. Ей сказали, что заключенных повезут в первом вагоне, который будет с решетками. Варвара Дмитриевна с детьми подошла к поезду, взяв с собой вещи. Она полагала их передать мужу. Поезд остановился, но вагон с заключенными окружила охрана, никого не подпуская к нему близко. Они стали пристально всматриваться в зарешоченные окошки и вдруг увидели, как в одном из них появилась рука и священническим благословением благословила их. Поезд стоял на станции 3 минуты, которые показались им одним мгновением. После отхода поезда не было сил идти назад 3 километра и нести вещи, предназначенные для отца Владимира. В это время подошел подросток, живший в селе Язвище, и спросил, что случилось. Они объяснили, и он помог им донести вещи до дома. Протоиерей Владимир Медведюк был расстрелян 3 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Послушница Мария Брянцева после окончания срока заключения вернулась домой, а послушница Татьяна Фомичева приняла смерть в заключении. Тяжесть страданий многих исповедников усугублялась беспокойством, весьма обоснованным, за родных и близких. И после гибели священномученика Владимира, что только не довелось пережить его многодетной семье, даже и не знавшей долгие годы о гибели дорогого мужа и отца. Но дивно устраивал Господь их жизнь, хранил, оберегал, по слову евангельскому, как птица собирает птенцов в своих подкрылья. Семья Арестовых. Находится раба Божия Надежда по имени и место ее в осиротевшей семье. Она принимает матушку Варвару с детьми в свой дом, подвергаясь личному риску, но сверх того, держась заповеди любви. И совершается это молитвами небесного покровителя их, отца Владимира, принявшего добрую надежду в свою семью. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». А сегодня мы беседуем с председателем общества святой великой равноапостольной княгини Ольги, Ольгой Владимировной Гавриловой. Здравствуйте, Ольга Владимировна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Ольга Владимировна, обычно мы в эту рубрику «О тех, кого мы благодарно помним» посвящаем людям, ушедшим уже из жизни, которых мы знали при жизни, которые оставили свой след какой-то глубокий или в жизни церкви, или в нашей личной, которые обладали духовными дарами. Сегодня у нас некоторые исключения, потому что мы будем говорить о великой святой, великой равноапостольной княгине Ольге. В этом году исполняется 1050 лет со дня ее представления. Масштаб и личность этой святой настолько огромен, настолько он глубок, трудно его охватить даже. И это очень хорошо знаете вы, как деятель вашего общества. И что еще интересно, что очень многие граждане страны нашей, России, или не только России, имеют некие стереотипы, полученные в советской школе. И подробности важных самых таких вот биографических, житийных нюансов, они этого не знают. И поэтому масштаб не оценен и не охвачен. А ведь мы должны обращаться и сейчас к великой княгине равноапостольной Ольге по разным самым поводам. Поэтому сегодня мы будем говорить о ней, будем говорить об этой замечательной дате, о том, что проходили 12-е ваше чтение, посвященная святой равноапостольной Ольге, ее духовному наследию. Вот так да, это у вас называется. Сейчас вы все это расскажете. И хочется отметить сразу, что они проходили в зале соборов Храма Христа Спасителя очень торжественно, в большом масштабе, и были очень интересные доклады. И сейчас бы, Ольга Владимировна, мне бы хотелось, чтобы вы вот такими широкими мазками описали, насколько это возможно в таком ограниченном времени, чем же была уникальна эта святая и остается, что она сделала для нашей земли русской, причем это в широком смысле для русской земли, как мы понимаем исторически, и сейчас при нынешних разделениях и вот этих нестроениях, которые происходят, насколько важно понять эту личность и к ней обращаться молитвенно, ее почувствовать живым человеком близким. Сначала бы хотел, чтобы вы рассказали о ней побольше и потом о деятельности вашего замечательного общества, о котором тоже мало кто знает.
Ну, наша святая, великая княгиня Ольга, она поистине великая женщина. Такой женщины в истории ни одного государства нет. Во-первых, русский народ и церковь ее прославляют вот такими эпитетами. Богомудрая, церкви наше украшение и похвало. Первоучительница, просветительница.
Меня поразило, что есть слова, где ее называют младшей дочерью Бога. Это такой вообще человек. Поразительно.
Так она равноапостольный подвиг совершила, а подвиг равноапостольный, он очень велик. То есть просветила Русь верой православной, принесла весть о воскресении Христовом. Прошла от Киева через Малую, Великую Русь, до Белой Руси дошла, до Витебска дошла. И Белая, Малая, Великая Русь всегда называлась Русью. Это сейчас у нас Украина, Белоруссия, Россия. На самом деле всегда это была Русь. И Русь стала становиться святой, потому что святая княгиня Ольга принесла на нашу землю святость, то есть путь к святости. И русский народ горячо это принял, строил храмы, монастыри. Вы посмотрите, сколько по всей России и Украине, и Белоруссии монастырей и храмов. Значит, наши предки молились как они жили. В центре жизни была молитва.
Ольга Владимировна, сейчас хотелось бы сказать о том, что если бы не княгиня Великая Ольга, конечно, не было бы великого князя равноапостольного Владимира, и конечно, крещения на Руси бы не было, можно так сказать.
Конечно, совершенно.
То есть это первые шаги и первый самый главный импульс, а самая главная живая молитва, она дала это. Но мы будем сейчас о ней говорить, о великой княгине, и как и о государственном деятеле, потому что у нас принято там вспоминать Екатерину Великую, как вот с мужским таким государственным мышлением. На самом деле мы знаем, ничего не отнимая от Екатерины II, мы знаем, сколько монастырей она закрыла, подражая Петру Первому, при всей своей государственности. И даже Пушкин отмечал, что она не понимала сути монашества и очень многих других вещей. Так вот, в отличие от этого примера, великая княгиня Ольга, это была первая государственница, вот первый человек с государственным мышлением, помимо основных духовных, самых главных посылов, о чем вы сейчас говорите, надо и об этом сказать.
Во-первых, великая княгиня – это царский титул. То есть она царствовала после смерти князя Игоря почти 20 лет. Государыня, она установила волости, области, губернии. До сих пор мы пользуемся всеми ее административными реформами. Милостивая, установила налоги, объединяла Русь, много племен объединила в свое сильное государство. Русь считалась сильным государством. Особенно оно стало набирать силу, когда князь Владимир крестил Русь, и на самом верхнем уровне была принята православная вера.
Надо сказать, что как государственница, она, может быть, одной из первых, объезжала целиком, вот объезжала все свои земли и общалась с людьми. И таких примеров, в общем, и для нашего времени это редкости. То есть это настолько уровень высочайший, просвещенный ум и душа. Мы знаем только по советским учебникам какие-то вот такие полулегенды, полубыли такие о ее жесткости, о ее мести за смерть мужа. Но это надо учитывать языческое время, в которое она жила, так же, как и с князем Великим Владимиром. То есть часть жизни – дух времени и языческое окружение. А потом уже в языческом окружении стать первой христианкой такого уровня, что при ней уже были построены храмы. Вот мы знаем, что она поставила храм Николая Чудотворца над Аскольдовой могилой. Это первый христианин-князь, чья могила до сих пор в городе Киеве есть, где был поставлен крест, которым она крестилась, где была еще до крещения освящен храм в честь Софии Премудрости Божией. И сейчас мы знаем вот эти события страшные, которые происходят на Украине, когда вот это все сопоставляешь, вот эти исторические корни, это все вообще кажется вдвойне диким и совершенно не укладывается ни в голове, ни в сердце.
Я считаю, что надо обязательно ей молиться именно о том, чтобы Русь опять пришла в разум истины, особенно то, что творится сейчас на Украине. Это ее княжество, прежде всего престол, тогда была столица в Киеве. Постепенно потом столицей стала Москва, и объединились русские земли вокруг Москвы. Но это было позже. А тогда столицей был Киев. Поэтому заслуга Ольги велика еще в том, что она мужественно приняла христианство, православие в таком языческом окружении. Она отвергла это языческое окружение и несла веру своему народу. И если царица пришла к народу, конечно, народ обязательно будет ее слушать. Тем более, что она была богомудрая. Значит, слово «богомудрая» – это совершенно не случайное. Богомудрая. То есть она была мудрая, умная, красивая. Значит, она могла и сказать, и обладала словом. Помимо того, что еще сердце ее горело верой православной. И, конечно, наши предки, многие тогда обратились ко Христу. То есть была земля подготовлена к крещению. Так бы князь Владимир, наверное, и некого было бы крестить, если бы не святая княгиня Ольга.
И потом ее связь с Византией, насколько это было дальновидно, насколько это было мудро, И несмотря на все препятствия, можно себе представить, какие были, если мы только исторически знаем, что, поехав в Византию, ее продержали целый месяц на корабле, не принимали, то есть как бы вот давалось понять, зная свое место. Но тем не менее, она уже тогда отдавала часть своих войск в рать византийскую и уже пользовалась большой известностью, ее уважали, поэтому ее крестил сам патриарх Константинопольский, а крестным отцом, как мы знаем, стал император Константин VII, багрянородный.
Есть разные версии у разных историков, и все даты, которые сейчас установлены как бы нашей официальной исторической наукой, они, получается, если их проанализировать, не соответствуют истине, потому что дата рождения святой княгини Ольги точной неизвестна, дата только ее кончины известна, 969 год. Дата крещения, опять же, она поехала в Византию, в Константинополь, будучи еще молодой и красивой, потому что тогда еще сыну было мало лет, Святославу. Для него она берегла престол. И принимали ее, потом ее уже приняли на очень высоком уровне. Есть такая версия, что это был ее второй приезд. А в первый приезд она крестилась, а второй приезд уже был в более зрелом возрасте. Поэтому...
Ну, факт тот, что когда она крестилась, она вернулась обратно и со священниками византийскими, и с книгами богослужебными, и уже могла тогда проповедовать и, собственно, насаждать, в хорошем смысле, насаждать веру христианскую. Поэтому и Киев, и область так уже были подготовлены. И потом этот крест, который был ей дан в крещении в подарок. Вот еще хотелось бы вспомнить слова Карамзина о том, что всей своей жизнью эта слабая жена может равняться с великими мужами. И вот слова, которые были написаны на кресте: «Обновися, русская земля, святым крестом».
Ну да, правильно. «Русь святая, храни веру православную». Это как продолжение вот этой фразы, да?
В тропаре мы поем. Но это только еще часть ее жизни. Не говоря уже о личном, глубоко личных переживаниях, когда она очень волновалась о своем сыне Святославе, молилась о нем, он все-таки не был крещен при жизни. Но все реализовалось на ее внуке, и этого она при жизни тоже не увидела, но, очевидно, глубоко верила и молилась. Но мы знаем, что она основала наш любимый всеми город Псков, что она сама родом из этой области. Вот вам довелось бывать
в селе Выбуты. Да, это место рождения святой равноапостольной нашей великой княгини Ольги. Она воздвигла первый храм на Руси, храм Ильи Пророка, именно на берегу реки Великой. Бурная такая река, порожистая, она владела переправой, или ее отец воевода, скорее всего, владел этой переправой. Это достаточно высокая должность. И когда она перевозила князя Игоря, тогда еще была юная девушка, есть такое предание в народе, и в Акафисте это сохранилось, что языческий еще великий князь Игорь Киевский тогда был молод и красив, и как бы предложил ей мимолетную связь, как это принято было тогда на Руси в язычестве, она ему отказала, влила свою чистоту, как зеницу ока. Мы поем в Акафисте.
И поразительно, что в языческое время она была единственной женой князя Игоря, то есть других жен рядом с ней не было. Это тоже говорит о многом.
Да. То есть она тогда еще по совести жила и понимала, что язычество – это беспредел и тупик. И вот она князя Игоря устыдила, и он не мог забыть ее. Поэтому вот это большой пример, великий пример нашей молодежи, как надо себя девушкам вести с молодыми людьми, чтобы они их улюбили и уважали.
Ну вот хочется еще рассказать о таком явлении княгини Ольги. Есть такое предание, что ей было явлено с неба три луча, и она восприняла как знамение от Бога в честь Святой Троицы, и на этом месте потом был построен Троицкий храм.
Да, в Пскове стоит Троицкий храм на реке Великой. И есть сведения, что те люди, которые ее сопровождали, все тоже были свидетелями этого явления. Поэтому действительно, святой княгине Ольге было много дано. Она воздвигала кресты, от которых происходили чудеса для уверения неверных. А раз Господь давал такое, ей, значит, она была достойна внимания Божия, она достойна была любви Божией. И народ, то есть мы, народ Божий, теперь православные. Поэтому вот святая княгиня Ольга заложила это все она принесла.
Да, и вот дело ее жизни продолжается и сейчас. Но меня очень тронули слова протоиерея Константина Татаринцева, который возглавил и всегда возглавляет все чтения ольгинские, вот уже 12-е. Он очень просто и очень ясно сказал, что ее равноапостольское служение основное, помимо того, что мы перечислили, вот и строительство, и передвижение, и государственные решения, и дипломатические связи, и вот насаждение в христианство как истинной веры. А все-таки основное было это сокровенная внутренняя молитва, которой она предавалась из-за самых близких людей, не теряла надежды, не видя поддержки в сыне, она все-таки вымолила великого князя Владимира. И вот эта молитва, вот одна из ваших членов вашего общества ольгинского, историк, в архивах нашла молитву
вдовицы.
Вдовицы.
Да, хотя о вдовстве в этой молитве ничего не сказано. Там была мольба великой княгини о своем народе, о своем окружении, о своем
сыне,
о своих скорбях, о том, что народ неверный, чтобы Господь в разум истины привел этот народ. Поэтому вот вся ее молитва, она и есть равноапостольная молитва, равноапостольный труд.
И вот отец Константин сделал акцент именно на этом, на самом трудном делании, как мы знаем по святым отцам, молиться – это кровь проливать. Да. А находясь в языческом окружении, вышедшей самой из этого окружения, иметь такую пронзительную, доходящую до небес молитву вот с такими последствиями – это, очевидно, самое главное дело ее жизни. И теперь хотелось бы, чтобы вы рассказали, Ольга Владимировна, все-таки поподробнее о существовании и деятельности вашего ольгинского общества, которое вот и провело эти 12-е чтения, которое собирает к себе всех, кто очень любит эту святую. И главное, спектр деятельности вашего общества настолько вышел уже за пределы не только там прихода наших областей России конкретно, вот даже ваши поездки, ваши встречи. Все это говорит о том, что Ольга, великая княгиня, вам покровительствует и участвует. И я смотрела буклеты разных лет, которые издавались, по докладам, по тем материалам, сколько наработано людьми, вы членами вашего общества, там удивительные вещи. Мы еще не сказали очень важный момент, я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, что по молитвам княгини Ольги из ее рода, ваши историки подсчитали, что только из рода Рюриковичей 150 святых княжон и князей.
Да, великих князей и княжон царского рода, великокняжеского рода. Вот, и это, конечно, цифра впечатляет. Это всем пример для нас и для наших руководителей, и для нас, для всего нашего народа.
Да, а из рода Романовых мы знаем 6 княжон, носящих имя Ольга, вплоть до вот дочери старшей царственных мучеников, да. Ольги Николаевны. Но также мы знаем и Ольгу, которая стала королевой, например, Греции, да, около 50 лет, там, с очень трагическими моментами в жизни. Потом вы упоминали Ольгу, которая в Германии была королевой.
Да, да, да. Ольга Николаевна Романова, дочь государя Николая I, была королевой Вюртемберга в Германии. Они до сих пор ее помнят. Но все вот эти 160 лет до сих пор хранят память о ней, служат на ее могиле панихиду, празднуют день ее, хоть сами даже и не знают, что они празднуют день великой княгини нашей Ольги, 24 и 25 июля, праздники Ольгины, историческая конференция, в которой мы тоже участвовали. И улицы названы ее именем, королевы Ольги, госпиталь королевы Ольги. Ну, в общем, они до сих пор ее помнят, любят и очень ей благодарны.
Вот такой исторический еще мы забыли сказать нюанс, что даже прапраправнучка Анна, королева Франции, это вот тоже из рода же великой княгини Рюриковича, великой княгини Ольги. И вот то, что все короли последующие французские приносили присягу на нашей псалтире, написанной церковно-славянском, вот это такой интересный исторический факт.
До 17 века, да. До 17 века они не умели ее читать, но это было священным действием обязательно.
Обладала такой сакральной силой для них. И вот когда, ну это уже как исторический фактически анекдот получился, что когда Петр I приехал, и ему показали книгу, на которой приносится присяга, но ее прочитать не могут, он открыл и стал читать вслух. Для них это был, конечно, такой шок и потрясение, да. Но это все вот эти ниточки, связывающие духовно и исторически с великой княгиней Ольгой. Ольга Владимировна, очень важно сейчас сохранить историческую память, а еще даже более важно иметь духовную живую связь со святой.
Да, это совершенно верно, потому что собрались женщины в 2005 году около храма Крестильни на территории храма Вознесения Господня. Якобы случайно мы в справочнике телефонном нашли телефоны. Им позвонили отцу Константину. И первое, что он сказал: «Я буду очень рад, если кто полюбит это место и будет иметь о нем доброе попечение». Мы приехали сюда, это был праздник Благовещения 2005 года, и отец Константин показал нам храм Крестильни Святой Княгини Ольги. Ну, почему мы искали это в справочнике? Потому что женщины награждены, были несколько женщин-педагогов, награждены орденом Святой Княгини Ольги Русской Православной Церкви. Вот, и мы решили не расставаться и продолжать как-то нашу деятельность просветительскую и подражать нашей святой княгине Ольге, имя, которое носит наш орден Святой Княгини Ольги. Мы нашли по телефону отца Константина, приехали сюда, и батюшка сказал: прежде всего, храм должен жить, то есть храм Крестильни Святой Княгини Ольги должен жить, а Господь и Святая Княгиня Ольга управят. Так оно и происходило. Мы начали служить молебны по средам каждую неделю. И вот уже служим 14 лет. И действительно происходили такие интересные события. Такое ощущение, что нам сама святая, великая наша княгиня давала задания. Мы специально не искали никаких как бы дел, но они к нам приходили. Мы расширялись, просвещали народ, выпускали сборники, делали ольгинские чтения, которые вышли потом тоже каким-то, мы думаем, якобы случайным, но все не случайно и промыслительно происходило, на международный уровень. Приезжают люди со всех концов России, Украины, Белоруссии, вот из Германии. И вот так получилось, что святая княгиня наша Ольга объединяет народы и сейчас, и просвещает народы сейчас, в такое трудное время особенно. И мне кажется, вот молитва к ней особенно поможет нашим славянским народам Белой, Малой, Великой Руси понять нашу историю, полюбить ее всем сердцем и опять объединиться в духовных наших трудах.
Русь называется то поле да лес да вода, церковь на тихой рекою, и в два конца изба. Разрезал небо пополам, закат багряной полосою и над российской землею свет тихой славы воссиял, и над российской землею свет тихой славы воссиял. Взметнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц. Проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц. Тихо о чем-то тоскует возле колодца ветла. Родиной землю другую я б не назвал никогда. Там где-то озеро в лесу меж трав торжественно застыло и чудом всю в себя вместила небес закатную красу, и чудом всю в себя вместила небес закатную красу. А над протоками туман, как дым курится над водою, и между небом землею знак примирения бедных род. Вьется по госту дорога, звон колокольный затих. Молят усопшие Бога о заплутавших живых. Там, в недоступных небесах, за Русь свершается молитва, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива. Взыграйте, русская земля, взыграйте рощи и долины, и в поле каждая пылина. Святая Родина моя, и в поле каждая пылина.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как относиться к чудесам других религий? Ну и вообще стоит на это обращать внимание. Реально православный.
Дело в том, что само чудо, ну, как бы ничего не дает. А чудо, оно же никаким образом веру не укрепляет. Существует чудо, какой человек стал свидетелем чуда. В Зейтуне было чудо в 65-м году, явление там Богородицы на храме. Увидели видение, там десятки тысяч человек. Ну и что, от этого жизни людей изменилось? Чудо это как бы ничего не значит. Вот мы видим, Господь наш Иисус Христос, конечно, творил чудеса. Но он творил как бы вынужденно. То есть вот апостолы переправлялись на лодке на другую сторону Генесаретского озера. Он остался один наедине молиться. Потом, когда настала ночь, ему нужно было догнать апостолов. Обходить озеро вокруг он бы не успел. Он бы пошел по водам прям. Почему? Но ему нужно было их достичь. Но он не пошел туда дальше, он в лодку вошел и дальше доплыл с ними. То есть это чудо, оно имело практическое значение. Чисто транспортное. Или там вот болен человек, он его исцелил. Вот слепой, он его попросил, он увидел его состояние души, готовность к этому, он дал ему зрение. Мертвый Лазарь, вот они плачут, он его воскресил. Все имело практическое значение. Вот если он мог это сделать тайно, он делал тайно, удалялся. Всех закрывал, выгонял из дома, и только Петра и Иакова и Иоанна брал с собой и при них совершал воскрешение. Делать не на показ, не для того, чтобы, потому что, ну, понятно, Господь и сейчас может такие чудеса показать, что вообще все уверуют. Богу нужна любовь. От того, что людей насильно с помощью чуда заставить что-то делать, это же не прибавит им любви. А Богу от нас нужна только любовь, больше ничего. Чудо, оно удивляет человека, но не дает возможности ему полюбить. За чудо, ну вот Арутюн Акопян у нас был такой фокусник, или Игорь Кио, ну их смотрели, хлопают в ладоши, но это не значит, что кто-то любил, что они кого-то там распилили на сцене, там или чего-то. Это, в общем, как бы не значит ничего. А так сверхъестественные вещи бывают. А бывают и ложные чудеса. Вы Библию читали? Помните, как фараоновы волхвы какие чудеса устраивали, когда еврейский народ хотел покинуть пределы Египта? мироточение икон, конечно, чудо. Оно необъяснимо с такой естественной точки зрения. Но, с другой стороны, это вещь обыкновенная. Сколько существует церкви, столько икон и мироточат. Мироточат и головы святых. Вот, например, в Киево-Печерской лавре. Как советская власть кончилась, монастырь стал действовать, головы опять стали мироточить. А когда там был музей, не мироточили. Да, это как бы естественно. Купола обновляются, иконы светлеют. У нас в храме икон 5 мироточило, так сказать. Ну, это как бы... Ну, икона же святыня, она же должна, так сказать... Но все равно от нашей веры зависит наше возрастание. Самое безопасное любые явления такой силы Божией воспринимается покаянием.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.